Взрывы в московском метро. Версии возможные политические последствия терактов. Международный опыт борьбы с терроризмом. Эти темы в течение этого часа информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главным событиям сегодняшнего дня. Число жертв двух взрывов в московском метро увеличилось до 38. В больнице скончался один из пострадавших. Всего с ранениями госпитализировано 65 человек. Сообщается, что состояние нескольких пострадавших крайне тяжелое. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. Центр экстренной психологической помощи МЧС открыл горячую линию для оказания поддержки пострадавшим и родственникам погибших, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Следствие по взрывам в московском метро располагает видеозаписями обоих терактов. Для расследования понадобятся показания свидетелей трагедии. Телеоператор Алексей ехал с юго-запада в центр города на работу.
Поезда шли очень медленно и постоянно останавливались в тоннелях. В вагоне было состояние близкое к панике. Кто-то сказал, что был теракт на станции. Люди начали постепенно покидать вагоны, и на их место тут же входили другие люди. Великолепно работала служба координации поездов в тоннелях. Поезда пропускали друг друга. Я просто был в первом вагоне, я слышал общение машиниста и диспетчера. Все остальные службы просто бездействовали. Буквально с матом нас попросили покинуть вагоны на станции метро «Спортивная». Люди падали в обморок только из-за того, что была духота в вагоне, там женщинам становилось плохо. Давиться никто никого не давил. Я не видел ни одного стража порядка на станции метро «Спортивная». Ни одного стража порядка я не видел около метро станции «Спортивная» в тот момент, как я покидал эту станцию. Комсомольский проспект напоминал улицу после Третьей мировой войны, потому что куда-то летели машины, автобусы и троллейбусы, маршрутки проезжали, не останавливаясь, потому что сажать им было просто некуда людей. Единственное, водители 31-го московского троллейбуса, они открывали все двери и пускали бесплатно народ, чтобы только вывести с Комсомольского. Вот тоже им огромное спасибо. Я только благодаря очень такому честному и правдивому водителю, который включил радио в троллейбусе, и на весь троллейбус, и вещание, по-моему, с мобильного телефона он это сделал через микрофон. И мы ехали, и он бесплатно вез людей буквально до ТАССа.
Самой горячей точкой в Москве стал Комсомольский проспект. Не только по причине близости станции метро «Парк культуры». Некоторые таксисты-частники, видя, что люди оказались в безвыходной ситуации, просили до 5000 рублей за то, чтобы преодолеть небольшие расстояния. Рассказ Романа подтвердил, что так было на самом деле.
Я пытался поймать в очередной раз машину. Нас стояло, наверное, человек 15 у обочины. Все голосовали и ловили. Никто не останавливался. И вдруг, значит, появляется четверка, которая останавливается. Я думаю, что до меня очередь тоже точно не дойдет, потому что я, наверное, 15-й где-то. В итоге она все-таки доезжает до меня, и мне предлагают сумму 3000 рублей. Это район станции Фрунзенская до библиотеки Ленина.
Проблемы с транспортом, конечно, ничтожны по сравнению с тем, что пережили пострадавшие, и то, что еще предстоит пережить родственникам погибших. Член общественной организации «Содействие защиты пострадавших Норд-Ост» Дмитрий Миловидов считает, что им понадобится помощь психологов.
Я бы рекомендовал не отвергать помощь профессиональных специалистов, психологов, которые, к счастью, есть, и которые, к сожалению, не остаются без работы. Это и центр Сербского, и другие центры. Есть профессионалы, чтобы люди не замыкались в себе. А в остальном, просто проглушит беду. После теракта на крыльях люди говорили, мы теперь понимаем, что чувствовали родственники погибших на Норд-Осте, когда пытались найти своих близких. Как я понимаю, сейчас у людей те же самые проблемы. Какой-то небольшой обрывочный список в интернете для тех, кто имеет доступ в интернет. Опять никакой информации. Я вот только что прилетел в Москву и увидел слезы людей на остановках. Кто-то пытается найти, кто-то не может, связь не работает. Это в 21 веке. Знаешь, кому-то это надо, чтобы информация не распространялась. Кто-то препятствует распространению информации о том, что в стране гуляет взрывчатка, что те взрывчатые устройства, которые были применены на Норд-Осте, имеют отнюдь не чеченское происхождение. Между обществом и государством сложился договор. Власть врет, общество глотает. Тогда можно ждать только следующих терактов.
Экстренную психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших готовы оказать специалисты-психологи. Заместитель директора Института имени Сербского Зураб Кихилидзе сказал, что горячие линии уже начали работать, и обращение людей к психологам в подобных ситуациях абсолютно естественно.
Исходя из того, что у людей развивается, кроме того, что люди ранены от вот этих взрывов, взрывов. Кроме того, у них есть еще и психологический стресс, и он должен быть. И у тех, кто получил ранение, и у тех, которые ранения не получили, но оказались там рядом в этой ситуации. А помощь, которую предлагает вот система, которая в стране существует, в первую очередь, это горячая линия. Она работает, горячая линия, круглосуточно, бесплатно, анонимно. Это, разумеется, так и должно быть. Помимо этого, если есть необходимость, вот когда беседуют с пострадавшими, то им предлагается прийти очную консультацию получить, если есть необходимость. Это тоже круглые сутки работает. А если потом врачи решают, что надо стационировать, то будут предлагать стационирование в различные учреждения. Я почему рассказал про эту систему, что они могут позвонить, рассказать о своих переживаниях и так далее. И психологи, и доктора, психиатры, они окажут им соответствующую помощь, которая им необходима для того, чтобы снизить внутреннее напряжение, которое у них возникает. И это возникновение, самое главное, люди должны знать, что это естественно, ничего неестественного в этом нет.
Пока никто на себя не взял ответственность за теракты, но по информации оперативных служб, взрывы произведены террористками-смертницами. Их останки уже обнаружены. Психология женского терроризма в России не исследована, хотя именно для смертниц терроризм становится основной целью жизни, сказал в интервью «Радио Свобода» Сергей Яниколопов.
В терроризме женщины не имеют таких даже границ по сравнению с мужчинами. Если уж они пришли в Перу, то для них он становится просто основной целью жизни. При том, что это даже не обязательно со смертницами, а то, что женщины приходят в Перу, не должно удивлять. Более того, хочу подчеркнуть, что уж если они пришли в Перу, то тогда для них даже относительных границ с детьми там, и прочими, в общем, стоять не будет. Они будут бессмысленно уничтожать все, что они считают вредным и ненужным для них.
Нынешние теракты в московском метро продолжили хронику трагедии. 11 июня 1996 года на Серпуховской линии московского метро на перегоне между станциями Тульская и Нагатинская был совершен террористический акт. В сентябре 1999 года произошли взрывы жилых домов. В августе 2000 года взрывное устройство сработало в подземном переходе на Пушкинской площади. В октябре 2002 года теракт на Дубровке. Летом 2003 года смертницы взорвали себя у касс фестиваля «Крыльев» в Тушине. 6 февраля 2004 года взрыв произошел на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая. 31 августа того же года террористка-смертница привела в действие взрывное устройство у станции метро «Рижская». Количество жертв этих взрывов идет на сотни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв двух взрывов в московском метро достигло 38, скончался в больнице один из пострадавших. Всего с ранениями были госпитализированы 65 человек. Состояние нескольких пострадавших, как сообщается, крайне тяжелое. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы, объявленные в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Правительство России выделит по 318 тысяч рублей в помощь семьям каждого погибшего. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем обсуждать главную тему сегодняшнего дня – взрывы в московском метро. Могут ли эти теракты привести к политическим последствиям? Об этом в интервью «Радио Свобода» говорил известный российский политолог, ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. С ней беседовала Людмила Телень.
Как вы считаете, могут ли быть у сегодняшней трагедии какие-то политические последствия?
Вы знаете, в любом случае и в любом государстве террористический акт всегда вызывает политические последствия, даже при самых развитых демократиях. Вспомните 11 сентября 2001 года, нападение на Нью-Йоркские башни-близнецы. Немедленно ужесточение административно-репрессивного ресурса. То есть фактически даже в Америке произошло ограничение гражданских прав. В то то же время, скажем, террористический взрыв в лондонском метро в 2005 году, англичане сумели избежать ограничения прав граждан, но они пошли по другому пути. Они усилили эффективность механизма защиты гражданского населения в рамках транспортной системы. Но не всегда удается действовать по методу англичан. В целом же, если учитывать тот факт, что у нас, в общем, так сказать, система отнюдь не демократическая и основывается, в общем-то, на обеспечении безопасности в первую очередь для государства и для власти, и в самой минимальной степени наша власть заинтересована в гарантированной безопасности для населения, мы, в общем, можем ожидать то, что эта трагедия может иметь политические последствия, причем последствия, которые будут находить выражение в определенных ограничениях политических и гражданских свобод. По крайней мере, два примера в самой последней российской истории. Это 1999 год, взрывы домов, которые в какой-то степени стали обоснованием и поводом для Второй Чеченской войны. И, наконец, 2004 год. Это трагедия в Беслане, которая странным и парадоксальным образом почему-то привела к ужесточению политического режима и, в общем-то, к очень серьезным изменениям российской конституции. Вы помните, были отменены выборы губернаторов и, в общем-то, ужесточено избирательное законодательство в пользу режима. Поэтому говорить, что последняя трагедия совершенно не будет иметь политических последствий, очевидно, было бы неправильно. Не исключено, что сегодня Россия вступает уже в преддверии выборного цикла. На следующий год выборы в Думу, а в 2012 году президентские выборы. Я не исключаю, что есть в рамках нашей власти те силы, которые могут пойти по старому испытанному пути. Возникла угроза, вновь террористический акт, почему бы его не использовать, опять-таки в целях ужесточения репрессивного синдрома. Но здесь возникает один вопрос. Ведь репрессивным синдромом должны заниматься силовые структуры. А мы видим, насколько деморализована, по крайней мере, одна из силовых опор государства – милиция. Вот как использовать силовые структуры для усиления репрессивного синдрома, когда они находятся в стадии деградации, деморализации? Вот это вот очень серьезный вопрос.
А может ли быть ситуация, что разные политические группировки, которые находятся внутри власти, пытаются использовать это в своих целях, и начнется некая еще борьба внутри этих группировок?
Честно говоря, я не вижу столь очевидной борьбы кланов и группировок внутри нашей власти. У меня возникает впечатление, что это большое преувеличение, причем это осознанное преувеличение людей, которые бы хотели какого-то размежевания внутри власти. Вы знаете, так вот, прагматизм свидетельствует о том, что вряд ли эта трагедия может привести к усилению размежевания внутри власти. Я не вижу оснований. Тут важно другое. Тот факт, что существует Северный Кавказ и продолжается гражданская война на Северном Кавказе, будет не только оставаться поводом для внутриполитических разборок в России, но будет снабжать Москву поводом для различного рода политических действий, в том числе и для репрессивных действий. Либо же Кавказ будет просто, так сказать, прикрытием политических манипуляций, политических актов, которые будут происходить в Москве.
Сотрудником Московского центра Карнеги Лилия Шевцовой беседовала Людмила Телень. Теракты в московском метро совершили группировки, имеющие отношение к Северному Кавказу. Эту версию на экстренном совещании российского президента изложил глава ФСБ Александр Бортников. Многие эксперты также считают, что взрывы в метро могли стать местью за недавние успешные спецоперации на Кавказе, во время которых были убиты лидеры боевиков Саид Бурятский, Анзор Истемиров, Саламбек Ахмадов, Абу Халет, рассказывает Любовь Чижова.
По данным российских силовиков, на месте взрывов в московском метро найдены фрагменты тел двух террористок-смертниц. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что женщины могли проживать на Северном Кавказе, и поэтому силовики делают предварительные выводы о том, что к терактам могут быть причастны участники сопротивления. Как одна из версий, боевики мстят за успешные операции российских спецслужб на Кавказе, во время которых были уничтожены лидеры террористов Саид Бурятский, Анзор Истемиров, Саламбек Ахмадов, Абу Халет и другие. Депутату Госдумы от КПРФ Виктору Илюхину эта версия кажется наиболее состоятельной.
Я считаю, что здесь между взрывом в Москве и событиями на Северном Кавказе есть прямая связь. За последнее время Федеральная служба безопасности вместе с органами внутренних дел провели на Северном Кавказе ряд успешных операций. Бандиты мстят за те операции, за уничтожение боевиков, которые состоялось на Северном Кавказе. Второй момент. Я считаю, что, в общем-то, где-то правоохранительная система несколько расслабилась на фоне вот успешных этих операций. Надо было действительно просчитывать. Это элементарно можно сделать, ожидая ответной реакции боевиков на те события, которые происходят на Северном Кавказе. Взрывы в метро подтвердили, что наша система обеспечения безопасности в метро совершенно уязвима. Как это так? Можно было пронести огромное количество взрывчатки, большое количество взрывчатки и сразу соорганизовать несколько взрывов.
Вот что думает о терактах в московском метро политолог Алексей Макаркин.
Это преступление с очевидным религиозно-экстремистским следом. Потому что уже по самым первоначальным сообщениям стало известно, что преступление непосредственно совершили смертники, по крайней мере, эта версия является сейчас преобладающей. И такой характер совершения преступления указывает на фанатиков, экстремистов. Это очень близко к тому, что было в московском метро в 2004 году. Тогда, правда, было два взрыва с разницей, достаточно длительный срок, полгода, по-моему, примерно. Сейчас это такая скоординированная акция для дополнительного внесения смуты, для дополнительного психологического эффекта. Это очень похоже на северокавказский след. На самом деле такие преступления предотвратить очень сложно. Если мы обратим внимание на то, что в 2004 году, то позднее за участие в этих преступлениях были осуждены три человека, один из которых был по национальности русским, принявшим ислам, а другой был государственным чиновником, там, старшим советником юстиции, вполне таким солидным человеком вроде. Поэтому весь вот такой типичный портрет преступника, террориста, как маргинала с явно выраженной северокавказской внешностью и так далее, это вещь достаточно обманчивая, потому что за счет активной пропаганды, за счет очень умелой на самом деле пропаганды, террористы и преступники увлекают в свою деятельность самые разные фигуры.
Ветеран российских спецслужб, президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров считает, что у взрывов в московском метро кавказский след. Он призывает российских силовиков укреплять следственно-оперативную и агентурную работу на Северном Кавказе.
По всей видимости, как бы мы ни хотели, но этот след будет в любом случае разрабатываться или отрабатываться все-таки на Северный Кавказ, потому что только оттуда вот такие целенаправленные действия можно ожидать для нашей столицы.
Сергей Алексеевич, а возможно ли было предотвратить этот теракт?
Должна быть расширена сеть агентурной работы именно на территории Северного Кавказа, что пока, к сожалению, я думаю, что мы не обладаем.
Политолог Владимир Прибыловский рассуждает, кто может быть заинтересован в дестабилизации обстановки в России.
Сейчас пойдут, конечно, гадания, и две основные версии будут, что северокавказские сепаратисты, исламисты и кровавая гобня, которая чего-то там хочет замутить. И, как печально сказать, обе версии могут иметь право на существование. Ну, сейчас посмотрим еще, возьмет ли кто-нибудь на себя ответственность. Но это тоже ничего не доказывает. Ответственность могут взять и те, кто действительно делал, и те, кто хочет попиариться. Рассчитано на большое количество жертв. Ну, как известно из истории, в том числе нашей недавней, у нас вот именно эта форма террора совершенно бессмысленная, когда направленная на мирных граждан, она не останавливает. Именно она распространена, и вот это вот не только количество жертв не останавливает убийц, но и на это все и рассчитано.
О взрывах в московском метро говорит эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Очень печальное событие. Может быть, к счастью, долгое время ничего подобного в российских городах и в Москве не происходило. Хотя, может быть, вот то, что произошло, это реакция на разного рода победные реляции по поводу того, что того или иного эмира убили спецслужбы в той или иной Северокавказской республике. Мне кажется, рано пока делать какие-то выводы относительно причины исполнителей. Ясно, что теракты задумывались очень масштабные. Они прошли в час пик в метрополитене, которым миллионы москвичей в это время пользуются. И жертв много, но чудом не парализована, вообще не введена в состояние коллапса вся жизнь мегаполиса, на что, очевидно, делался расчет.
Некоторые уже связывают произошедший теракт с Северным Кавказом. Как вы относитесь вот к этой версии?
Ну, я думаю, что из того набора версий, которые сейчас на слуху, конечно, северокавказская наиболее реалистичная, и масштабы теракта там, 3-килограммовые бомбы, то есть это не демонстрация, это не мелочь, это действительно серьезная подготовка и серьезно проведенная операция. Я думаю, что из общих соображений, конечно, это кавказский след, а дальше расследование покажет.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Представители российских правоохранительных структур считают, что террористки-смертницы собирались взорвать бомбу у здания ФСБ на Лубянке и у здания МВД на метро Добрынинская, но, скорее всего, заблудились в метро и привели в действие взрывные устройства на станциях Лубянка и Парк культуры. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О версии, что взрывы в метро могли стать местью за недавние спецоперации на Кавказе, в ходе которых были убиты лидеры боевиков, говорит специалист по Северному Кавказу, обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле месть, наверное, может иметь место как такой частный мотиватор, но по большому счету эти взрывы – это следствие стратегии, которая была принята северокавказским подпольем в прошлом году. Доку Умаров осенью прошлого года заявила о том, что подполье переходит к атакам на гражданских лиц и на гражданские объекты, объясняя это тем, что гражданские лица, население России платят налоги, поддерживают власти, которые ведут войну в Чечне. И поэтому население несет прямую ответственность за все происходящее.
То есть, если я правильно вас понимаю, тут может быть кавказский след, но может быть он не связан непосредственно с последними самыми событиями там.
Да, я думаю, что это вполне может обойтись и без вот этой прямой привязки к устранению каких-то фигур, хотя вполне возможно, что и там смерть Бурятского и Астемирова ускорили какие-то... Но, в принципе, эти планы, я думаю, в прошлом году, значит, в основном шахиды взрывали себя, собственно, в Ингушетии. И в Чечне, да, там, значит, они подрывали какие-то объекты, которые были связаны с силовыми структурами, здания РУВД, просто милиционеров, стоящих на улице, на автобусной остановке и так далее. Потом был подрыв, значит, вот этого скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург. И уже, в принципе, стало понятно, как развивается вот эта парадигма, что это лето, о чем, собственно, сам Док Умаров неоднократно говорил, что взрывы начнутся уже на территории России.
Это был специалист по Северному Кавказу, обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и почти 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв двух взрывов в московском метро увеличилось до 38. Скончался в больнице один из пострадавших. Всего с ранениями были госпитализированы 65 человек. Состояние нескольких из них, как сообщается, крайне тяжелое. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. В розыск объявлены две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Правительство России выделит по 318 тысяч рублей в помощь семьям каждого погибшего. Пострадавшие получат компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей. Материальную помощь родственникам жертв и раненым окажут и московские власти. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные смертницами в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Фок Расмуссен подчеркнул, что нападением на невинных людей не может быть никакого оправдания. Полную поддержку России и готовность помочь в расследовании взрывов выразил и председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Президент Франции Николя Саркози также выразил России солидарность в деле противостояния нападениям экстремистов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжаем говорить о взрывах в московском метро. На станциях, где произошли взрывы, это Лубянка и Парк культуры, работают криминалисты. В свою очередь, Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Взрыв на станции метро «Лубянка» прогремел в 7 часов 52 минуты. Внутри поезда в момент, когда открывались двери, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
По прибытию состава на станцию «Лубянка», двигавшего со стороны юго-западной, после высадки пассажиров, произошел взрыв. Предварительно мощный взрыв около 3 килограммов тротилового эквивалента. Точные цифры погибших считать не время. Время спасти живых и провести полноценное эффективное расследование. Доложим генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке. Он будет осуществлять личный контроль за всеми проводимыми мероприятиями. Надеемся на него. Со временем, наверное, тем, кто положен, доведет до вашего сведения всю значимую информацию о происшествиях, о катастрофах, как назвать еще, слов других, наверное, нет.
Оперативный штаб ГУВД города и московского правительства расположили прямо на Лубянской площади. Эвакуировали раненых из метро не только на каретах скорой помощи. Использовали также вертолет. Движение автомобилей по центру города лишь изредка перекрывали для того, чтобы от штаба к входу в подземку могли пройти сотрудники МЧС, ФСБ и милиционеры. Между автобусами и штабами расположились журналисты. Туда с интервалом в час выходили представители московского правительства. Говорит первый заместитель мэра Петр Бирюков.
61 человек обратились за медицинской помощью. Они все размещены в больницах, в 7 больницах городских. В городе организована работа горячей линии. Безусловно, донорская кровь нужна. Из 61 человека примерно мы сейчас оценим, 30 человек находится в тяжелом состоянии. Остальные были легкие степени повреждения. На станции Лубянка пациент был во втором вагоне. Достаточно большая сила разрушительная. В предварительной версии это кто-то вошел в вагон и сам себя взорвал в числе тех, кто проезжал. Со станции сегодня было эвакуировано достаточно большое количество. Часы пик. Конечно, меры безопасности они принимались в городе и дальше будут приниматься. Сейчас усиленные меры приняты. На данном этапе ведутся работы по обследованию. Работают криминалисты, работают службы, которые по роду своей деятельности должны провести сейчас все эксперименты и все исследования. Если говорить о системе движения по городу, то сейчас эта ситуация спокойная. Все работы ведутся. Работы ведутся в плановом режиме. Работает, еще раз повторяю, следственная группа.
Движение по Сокольнической ветке метро от станции Спортивная до Комсомольской сразу после взрыва перекрыли. Глава столичной подземки Дмитрий Гаев.
Станции не пострадали. Пострадали люди. Взрывы произошли в момент, когда поезда стояли на станции. Сейчас работают криминалисты. После того, как они завершат свою работу и дадут нам добро, мы в течение часа восстановим движение.
Возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Взрыв произвели женщины-смертницы. Возраст сейчас трудно определить. Взрывчатка по объему где-то от килограмма до 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами. Вот на станции метро «Лубянка» это характерно видно и по вагону, который был изрешечен. На станции метро «Лубянка» в вагоне находилась камера слежения. Сейчас видео изъято для использования в расследовании. В настоящий момент назначены экспертизы соответствующие, судебно-медицинские, генетические, взрывотехнические. Активно ведется работа по расследованию, установлению причин, также установлению лиц, готовивших и завершивших эти взрывы. Возбуждено 2 уголовных дела по 2 фактам. По факту взрыва на станции метро «Лубянка» и на станции метро «Парк культуры Радиально». Уголовные дела возбуждены по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Террористический акт».
В Второй взрыв на станции метро «Парк культуры Радиальная» прогремел в 8 часов 36 минут, когда двери третьего по счету вагона закрывались и поезд отправлялся в путь. На месте трагедии у станции метро «Парк культуры» побывал мой коллега Данил Гальперович.
Два потока шли в противоположные стороны. Сотни людей, вырвавшихся из метро на поверхность, уходили в поисках транспорта от станции «Парк культуры», а машины скорой помощи, милиции, МЧС, прокуратуры и пожарных стекались к перекрестку Садового кольца и Комсомольского проспекта. Именно здесь был развернут штаб МЧС, а милиционеры сразу же стали натягивать ограничительные ленты, показывая людям, в каком направлении им ходить не надо. Такими же лентами оградили и журналистов, к которым примерно через час после второго взрыва подошел мэр Москвы Юрий Лужков. Как потом выяснилось, московский градоначальник к этому моменту знал уже очень много.
Два террористических акта метро на Лубянке и здесь, на парке культуры. Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористские смертницы. Они уже определены. Определили наши специалисты из ФСБ, поэтому я вам передаю то, что они мне сейчас сообщили. Я могу сказать, что это было сделано специально в момент, когда вагон подходил к станции с тем, чтобы объем поражения был более высокий. Сейчас работает ФСБ, работают следственные органы, прокуратура. Пострадавших мы вывезли на скорой помощи. Погибших тоже сейчас уже вывозим. Если нам быстро дадут следственные органы возможность вывести искореженные вагоны, там в одном случае нам придется проводить работы по разрезке. Второй можно просто оттащить на Комсомольскую, там в тупик. И примерно нам нужно час для того, чтобы восстановить движение.
Среди сотрудников специальных служб не наблюдалось какой-либо растерянности, но до определенного момента информацией делиться они не спешили, а от данных, приведенных мэром Москвы Юрием Лужковым, попросту открещивались. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вторник в России объявлен днем траура по погибшим в результате двух террористических актов в московском метро. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме дня – взрывам в московском метро. Все пострадавшие в результате взрывов доставлены в московские больницы. Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты. По информации пресс-службы Минздравсоцразвития, пострадали 64 человека. По оценкам медиков, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Из 68 пострадавших в результате взрывов на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка» 8 человек в крайне тяжелом состоянии. В первой городской больнице один человек умер в реанимации. Все раненые доставлены в 10 городских больниц Москвы. В ней скорой помощи имени Склифосовского находится 8 человек – 3 женщины и 5 мужчин. Один молодой мужчина в крайне тяжелом состоянии. Все пострадавшие – люди в возрасте до 40 лет, сказал журналистам директор института имени Склифосовского Анзор Хубути. По его словам, операции начались в 9 утра и продолжаются до сих пор.
Больные, в общем-то, все в тяжелом состоянии, за исключением двух женщин, которые находятся здесь ингаляционной травмой и легкой степени ожогами, которые находятся в ожоговом центре. Мобилизован был институт, быстро очень мобилизован департамент здравоохранения. Значит, к нам уже приехали бригады офтальмологические, лор-бригады, потому что, я уже говорил, травмы сочетанные и комбинированные травмы. Значит, заготовленная кровь, и нам тут же была отпущена кровь из резерва, наверное, я думаю. Достаточное количество плазмы, достаточное количество медикаментов и расходного материала. Это все у нас всегда имеется в запасе для вот всяких таких непредвиденных случаев. Так никаких проблем нету. Круглосуточно сейчас работает бригада психологов, которые будут работать с родственниками, которые будут приезжать сюда. И я вас уверяю, мы сделаем все для того, чтобы помочь максимально этим больным, этим людям пострадавшим, чтобы они встали на ноги и смогли как можно быстрее вернуться к себе домой. Характер там в основном проникающие ранения живота, грудной клетки. Повреждение печени, повреждение поджелудочной железы, разрыв желудка. Ну, переломы, значит, нижних конечностей, открытые переломы. И в основном у всех травматический шок. Осколчатое ранение. Наверное, бомба была чем-то начинена, наверное. И вот эти осколками тяжелые ранения. 5 человек из Лубянки и 3 из парка культуры. Очень многие люди домой пришли уже и вызывают скорую помощь.
Это 4 пострадавших, которые позже были доставлены в больницы. Делать прогнозы директор института имени Склифосовского Анзор Хубути не берется. Насколько опасны механические травмы, рассказывает вице-президент общества специалистов доказательной медицины, в прошлом военный врач Василий Власов.
Эти травмы могут быть очень тяжелыми, могут быть умеренными. В данном случае, как я понимаю, взрыв был достаточно сильным, поэтому можно предполагать, что будут тяжелые механические травмы, сопровождающиеся кровопотерей и травмами жизненно важных органов. Травмы могут быть очень тяжелые, вплоть до разрушения тела людей, которые находились рядом с взрывчатым устройством. И поэтому, соответственно, вся гамма тяжести, начиная от очень тяжелых травм, подчеркиваю, вплоть до разрушения тела, и кончая, значит, более легкими травмами, связанными с поражением мелкими объектами.
Как вы думаете, все городские больницы московские обеспечены медикаментами и всем необходимым для того, чтобы оказать помощь?
Всегда при оказании помощи в таких ситуациях главным оказывается не наличие больниц, а главное оказывается организация медицинской помощи. В Москве больше, чем достаточно больниц для того, чтобы оказать помощь такому количеству пострадавших. В том числе, если было и значительно больше тяжелых пострадавших. Все зависит от того, как будет организована эта работа. Поэтому, когда я узнал, что быстро были привлечены для эвакуации даже вертолеты, то у меня появилась надежда на то, что будет минимальное количество смертей для данной тяжести. Тем, кто тяжело пострадал, конечно, все равно будет плохо, но скорость доставки, в данном случае доставки в руки врача, определяет самое главное в судьбе выживающего человека.
Начальник пресс-службы ГУВД Москвы Виктор Бирюков призвал россиян сдать кровь для помощи пострадавшим при взрывах в метро. Безусловно, донорская кровь нужна, сказал он. Уже откликнулся Екатеринбургский центр крови «Санглис». Его сотрудники сообщили, что готовы передать часть запасов крови центра для оказания помощи. Также кровь готова передать областная станция переливания крови. Однако, по словам вице-президента общества специалистов доказательной медицины Василия Власова, сейчас это не главное.
Пытаются помочь, разыскивая какие-то сложные медикаменты, сдавая кровь и так далее. В действительности пострадавшие при таком террористическом акте не нуждаются ни в каких волшебных медикаментах, и им не нужны большие количества крови. Все, что нужно для оказания этой помощи, в руках врачей есть. Остается только надеяться, что наша медицинская служба столицы и медицина катастроф окажутся на высоте в организационном плане.
Сейчас по телефонам горячей линии дозвониться невозможно. Все номера справочных московских больниц тоже заняты. По данным агентства «Интерфакс», Минсоцздравразвитие готовит предложение о помощи родственникам и погибшим в результате терактов в московском метро. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 44 минуты. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв 2 взрывов в московском метро увеличилось до 38. В больнице скончался один из пострадавших. Всего с ранениями были госпитализированы 65 человек. Состояние нескольких из них, как сообщается, крайне тяжелое. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск 2 женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Правительство России выделит по 318 тысяч рублей в помощь семьям каждого погибшего. Материальную помощь родственникам жертв и раненым окажут и московские власти. Мировое сообщество резко осудило взрывы в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Напомню, сегодня в течение дня мы говорим о главной теме дня взрывов в московском метро. Но на несколько минут отвлечемся от этих событий и перейдем к главной международной теме. В воскресенье в ходе необъявленной заранее поездки президент США Барак Обама посетил Афганистан, где встретился с лидерами страны и с американскими военнослужащими на авиабазе в Баграме. Подробнее о визите американского президента в Афганистан расскажет мой коллега Александр Гостев.
Первый визит президента США Барака Обамы в Афганистан с момента его инаугурации продолжался всего около 5 часов. Сначала он провел короткие переговоры в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обращаясь к афганскому лидеру, Обама заявил, что успехи, достигнутые афганским правительством, обнадеживают американцев. Обама пригласил Хамида Карзая посетить Вашингтон 12 мая. Это будет первый визит афганского президента в Соединенные Штаты с момента его переизбрания на этот пост в прошлом году, в результате очень сложных для Карзая выборов, сопровождавшихся массовыми обвинениями в фальсификации результатов голосования. Барак Обама, общаясь с журналистами после встречи с Карзаем, сказал, что военная кампания в Афганистане развивается успешно, но при этом добавил, что власти Афганистана должны приложить гораздо больше усилий в борьбе с коррупцией и наркоторговлей. Затем президент США направился на авиабазу в городе Баграм, где выступил перед 2500 американских военнослужащих. Обама поблагодарил их за самопожертвование, добавив, что их служба в Афганистане, длящаяся уже 9 лет, жизненно важна для безопасности всех американцев. Пока мы здесь встречаемся, плетутся заговоры против нашей страны, против наших союзников, против афганского и пакистанского народов. Если этот регион откатится назад, и Талибан снова возьмет Афганистан под контроль, а Аль-Каида будет действовать безнаказанно, тогда на карту окажется поставленной жизнь еще многих американцев. Афганцы потеряют шанс на прогресс и процветание, и мир в целом станет намного менее безопасным. Обама напомнил американским солдатам, что они помогают афганцам, как он сказал, ковать с таким трудом завоеванный мир, и выразил уверенность в успехе операции против боевиков Аль-Каиды и движения «Талибан». Впереди нас ждут трудные дни. Возможно даже, что какие-то уже достигнутые успехи будут упущены, ведь нам противостоит решительный враг. Но мы также знаем и то, что Соединенные Штаты Америки никогда не останавливаются на полпути и не бросают то, что однажды начали. В 2008 году Барак Обама уже посещал Афганистан во время своей президентской избирательной кампании, однако после победы на выборах в ноябре того года еще ни разу не побывал здесь. В прошлом году президент США распорядился направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих, одновременно наметив середину 2011 года в качестве предварительной даты начала полного вывода американских войск с афганской территории. Около 10 тысяч человек из этого дополнительного контингента уже находятся в Афганистане, в основном на юге страны, где силы коалиции продолжают массированное наступление против талибов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня – взрывах в московском метро. Напомню, что мировое сообщество резко осудило взрывы. О том, как отреагировали европейские политики и эксперты по терроризму на трагические события в Москве, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен распространил заявление, в котором говорится, что не может быть никаких оправданий для нападений на невинных граждан. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Расмуссен подтвердил приверженность Североатлантического альянса сотрудничеству с Россией в борьбе с международным терроризмом. Официальный представитель председателя Европейской комиссии Пио Хансен огласил журналистам заявление Жозе Мануэла Барозу, который высказал свою солидарность руководителям России и соболезнования семьям погибших.
Люди имеют право на безопасность в их повседневной жизни. Евросоюз будет решительно выступать вместе с Россией против терроризма во всех его формах.
Теракт осудил также председатель Европейского парламента Ежи Бузик, который выразил надежду, что организаторы преступления будут переданы правосудию в кратчайшие сроки. Одним из первых реакцию на взрывы в московском метро проявил базирующийся в Брюсселе Европейский стратегический центр по разведке и безопасности. Это научно-исследовательский центр, специализирующийся на разных аспектах безопасности, в том числе на борьбе с терроризмом. Директор центра, бывший бельгийский журналист, побывавший во многих горячих точках мира, эксперт по локальным конфликтам и терроризму Клод Манеке, увидел в случившемся в Москве типичный след исламского радикализма. Два почти одновременных взрыва с интервалом около получаса ситуации напоминают две вещи. Аналогичный взрыв в лондонском метро в июне 2005 года и технику, которую использует Аль-Каида. Недавно на Кавказе были проведены успешные операции против террористов. И даже арестованы или убиты люди из Аль-Каиды. Но теракты, осуществленные в Москве, показывают, что их готовили давно. Надо было провести разведку, подготовить исполнителей, подобрать этих женщин, обеспечить их взрывчаткой. Не думаю, что это обязательно надо связывать с чем-то недавним, случившимся на Кавказе, хотя это недавнее и могло оказать свое влияние. Полагаю, что даже если бы в последние недели на Кавказе ничего не происходило, эти теракты все равно бы однажды случились. Клод Манеке полагает, что в данном случае трудно обвинять спецслужбы в каких-то явных промахах в Москве. По его мнению, терроризм угрожает всем и повсюду. Я думаю, что российские службы безопасности достаточно компетентны, информированы и многочисленны. Заметим, что после теракта в Московском театре, на концерте на летном поле, в поезде, а также в Беслане уже несколько лет не было ничего подобного. Это говорит об определенном успехе. Но борьба с терроризмом не гарантирует предупреждение всех терактов. Можно обезопасить самолет. Уже не очень-то можно полностью обезопасить аэропорт. Но ни метро, ни рынок, ни поезд обезопасить нельзя. По мнению эксперта, можно рассчитывать на разведку, на сбор сведений. Надо отслеживать и вычислять возможных организаторов таких преступлений. Но если террорист уже прорвался через все сети защиты, то предотвратить террористический акт практически невозможно. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и говорим о международной реакции на взрывы в московском метро. Рядом со мной в студии находится автор и ведущий аналитического радиожурнала «Время и мир» Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Я просил вас прийти и рассказать о реакции журналистского, западного журналистского сообщества на взрывы.
Вы знаете, Валентин, настолько много было за последние, ну, скажем так, 5 лет, 6 лет терактов по всему миру, что как-то журналисты вот начали освещать уже эти трагедии как свои собственные трагедии. Это, ну, такое, как бы, наше общее отношение к терроризму, наверное, проявляется вот в том, что не разделяется. В России это произошло, в Индии, в Америке, в Лондоне, в Мадриде. Неважно, везде это человек. Трагедия. И именно поэтому сегодня в новости из Москвы абсолютно лидируют по количеству слушателей, по количеству зрителей, по количеству читателей в англоязычном, по крайней мере, интернете. И те газеты, которые успели быстро, оперативно поместить заметки о информации, просто информации о том, что происходит в Москве, попали в разряд наиболее популярных, наиболее читаемых. Так люди в мире отреагировали на информацию из Москвы. Международные телевизионные компании, как BBC и CNN, сегодня с самого раннего утра изменили сетку вещания и перешли к освещению событий в Москве в прямом эфире. CNN, например, вела прямой репортаж из Москвы в прямом эфире 4 часа подряд, прерываясь только на короткие рекламы и интервью с экспертами. И изначально агентства и газеты описывали в основном сами теракты и меры, которые предпринимали власти Москвы. Сейчас, хотя северокавказский след в этих терактах все еще официально не до конца подтвержден, внимание все-таки начало переключаться на хронологию отношений Москвы и чеченского сопротивления. А в последние часы в публикациях все больше заметок о реакции международных лидеров. И вот газета «Эхо Софии», например, особо отмечает, что президент Георгий Пурванов выразил соболезнования семьям от имени всего болгарского народа.
Большое спасибо. Со мной в студии была Ирина Лагунина, автор ведущей программы «Время и мир» и международный обозреватель радио «Свобода». Об опыте борьбы с терроризмом в Испании рассказывает корреспондент радио «Свобода» Виктор Черецкий. Напомню, что в результате терактов в Мадриде 11 марта 2004 года при взрывах в пригородных поездах там погиб 191 человек, более 2000 получили ранения. В стране были усилены меры безопасности на транспорте. Материал Виктора Черецкого.
Эти меры бросаются в глаза, особенно на железнодорожных вокзалах. К примеру, весь багаж и ручная кладь пассажиров поездов дальнего следования в последние годы проходят контроль, практически такой же, как в аэропортах. Частную вооруженную охрану, которая работает на вокзалах, дополнили патрули спецназа, национальной полиции, бойцы отряда «Кентавры». На вокзалах практикуется выборочная проверка документов. Что касается мадридского метро, то здесь после трагедии 11 марта было установлено дополнительно 4000 видеокамер. Расширен штат частной охраны и создан специально для действий в метро отряд национальной полиции. Кстати, у частных охранников появились собаки, наученные обнаруживать взрывчатку. Пассажиры постоянно оповещаются, что в случае обнаружения бесхозных пакетов и сумок в вагоне, им следует немедленно связаться по громкой связи с машинистом. Представитель национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. Поддержание безопасности на городском транспорте – важнейшая задача, которая стоит перед всеми силовыми структурами нашей страны. С этой целью мы постоянно модернизируем систему электронного наблюдения и увеличиваем физическое присутствие сотрудников на всех объектах транспорта. Думаю, что пока будет существовать угроза терактов, мы будем придерживаться подобной политики. Между тем, руководство службы безопасности столичной подземки констатирует, что организовать проверку сумок или личный досмотр всех пассажиров невозможно. Это, впрочем, не исключает досмотра выборочного. Охранники, как правило, стоят у входа, у турникетов и следят за входящими пассажирами. Они наделены правом останавливать пассажиров, требовать у них документы и производить досмотр. В случае выявления каких-либо подозрительных личностей вызываются сотрудники полиции. Когда в стране объявляется повышенная готовность на случай терактов, это происходит обычно перед праздниками, важными государственными визитами и крупными международными совещаниями, то на транспорте увеличивается присутствие полиции, а некоторые объекты на железной дороге берутся под контроль военными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». В связи с терактами в Москве власти отдали указание усилить меры безопасности в тех городах, где имеется метрополитен. В первую очередь это относится к московскому метро. Репортаж из московской подземки Лили Пальвелевой.
На всех станциях московского метро с утра звучало такое объявление.
Уважаемые пассажиры, по Сокольнической линии нет движения поездов от станции Комсомольская до станции Спортивная. Закрыты станции пересадок на Сокольническую линию. Пользуйтесь другими видами транспорта.
Как правило, если на какой-нибудь ветке приостанавливается движение, особенно если это касается пересадочных узлов, количество пассажиров на других линиях резко увеличивается. Люди стараются добраться до нужного им места несколько иным путем. Сегодня картина иная. Желающих воспользоваться услугами метрополитена в эти часы намного меньше обычного. Особенно это заметно в центре. Пушкинская, к примеру, непривычно полупуста. На Октябрьском поле, сразу у турникетов, наряд милиции. Каким образом усилены меры безопасности?
Увеличено количество сотрудников, дежурящих на станциях метро.
За счет выходной смены.
По отработанной схеме, все как всегда.
Один из наших собеседников держит на поводке собаку. Нетрадиционную для подземки овчарку другой породы. Овчарки для обнаружения взрывчатых веществ используются редко. А теперь вопрос дежурной по станции.
Скажите, а вот вам дали какие-то новые инструкции по безопасности?
Нет. Нам каждый день дают инструкции по безопасности. Бдительность, безопасность. Это мы приходим на работу. У нас это каждый божий день.
А сегодня какие-то новые дали задания?
Мы пока были на планерке, у нас не было никаких ЧП. Рано мы без 15, без 20 идем на планерку. Начальник станции проводит планерку. Поднимаемся на рабочее место, выходят постовые, расписываемся, тоже планерку проводят. Это наша обязанность смотреть внимательно за правильным проходом, провозом багажа. Но мы не имеем права, конечно, его осматривать, этот багаж. Но все равно в пределах допустимого. Большой багаж. Ворачиваем, оплачивать заставляем. Милиция проверяет.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Материал Лили Пальвелевой завершил этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы продолжим говорить о взрывах в московском метро, о версиях и возможных политических последствиях терактов и о международной реакции на них. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.